Дорогие братья и сестры, 20 ноября в Москве на 83-м году жизни умер от инфаркта замечательный художник, иллюстратор детских книг, народный художник России Лев Алексеевич Токмаков. В конце мая этого года Лев Алексеевич побывал у себя на родине, в Екатеринбурге, в бывшем Свердловске. И мы записали с ним большую беседу на радио «Воскресенье». Фрагмент этой беседы мы хотим предложить сегодня вашему вниманию. Но прежде всего мне хотелось бы рассказать немного о Льве Алексеевиче и напомнить, о чем мы говорили с ним в первой части нашей передачи. Запись получилась большая и полностью, к сожалению, нам не удастся дать ее в эфир. К тому же, к сожалению, во время записи произошел некий технический сбой, и качество записи получилось не очень хорошим. Итак, Лев Алексеевич Токмаков, иллюстратор, оформивший несколько сотен книг и в профессиональной среде давно числившийся по ведомству живых классиков. Наверное, все мы, если покопаемся в памяти или в домашней библиотеке, вспомним детские книги, которые проиллюстрировал Лев Токмаков. Мы помним их с детства. Это буквально все известные русские народные сказки. Это сказки Джани Родари, это повесть Астрид Лингрен «Пеппи Длинный чулок», рассказы и повести Алексина, стихи Барто, сказки Бианки, рассказы Драгунского, стихи Заходера, Маршака, Михалкова. А колыбелью своей, как рассказал Лев Алексеевич слушателям радио «Воскресенье», он считал Среднеуральское книжное издательство. В начале 50-х годов одной из первых книг, которую иллюстрировал Лев Токмаков, был сборник стихов Елены Евгеньевны Харинской, нашей замечательной уральской поэтессы. И последняя книга, над которой работал Лев Токмаков, была также связана с родным ему Уралом. Это Алёнушкины сказки Дмитрия Наркисовича «Мамина сибиряка». В детстве это была его любимая книга, проиллюстрировать ее он мечтал всю жизнь. А рассказывал Лев Алексеевич о том, как закончил Московский высший художественно-промышленный институт. Сейчас он называется имени графа Строганова, знаменитая Строгановка, и специальность получил экзотическую «художник по металлу». Но через некоторое время после окончания института вернулся домой на Урал и стал работать в книжной иллюстрации в Среднеуральском книжном издательстве. Вскоре понял, что хочет этим заниматься всю жизнь, а значит, нужно ехать в Москву. В столице Токмаков год ходил и обивал пороги издательств, детгиза, молодой гвардии. В конце концов, ему дали для оформления книжку какого-то казахского писателя, посвященную Целине «Расцветай, родная степь». А после этого дали уже работать над книжкой. А книжка была про пионеров, Петр и весь его отряд. Что же сделал Лев Алексеевич? Он ее прочитал и на следующий день принес в издательство отдавать обратно. Пока шел по коридору, рассказывал Лев Алексеевич, коллеги спрашивали, как дела, и когда узнавали, что он идет возвращать рукопись, смотрели на него, как на самоубийцу. Книжка, как рассказывал Токмаков, была совершенно бездарная. Но его не выгнали из издательства, а вскоре поручили иллюстрировать книгу Джани Родари «Джельсомино в стране лжецов». С этой-то книги и началась слава Токмакова-иллюстратора. Долгая жизнь в книгах, где были и совместные работы с женой, известным поэтом и переводчиком Ириной Токмаковой, которую он когда-то сам и привел едва ли не за руку журнал «Мурзилка» и, как оказалось, в литературу. И встречи с Джани Родари, с прогулками по ночной Москве, к веночному Риму, о чем рассказывал Лев Алексеевич у нас в эфире, и знакомство со многими и многими детскими писателями и поэтами. Вторая часть беседы с художником Львом Токмаковым, которую вы сегодня услышите, начинается с разговора о книге «Чудеса Господни». В то время, когда мы разговаривали, книга еще не вышла в свет. Но сейчас, осенью, в издательстве «Репол Классик» она была издана. Причем весьма большим по нынешним временам тиражом – 10 тысяч экземпляров. Ее уже можно купить. Удивительна эта книга прежде всего тем, что Токмаков здесь выступает и как писатель. Это разговор с ребенком о самом главном в жизни. Лев Алексеевич рассказывает о евангельских событиях с той простотой, добродушием и сердечностью, с какой люди рассказывают о собственном детстве, сохраняя и здесь свою неповторимую токмаковскую интонацию. Позавчера, во вторник, 23 ноября, в храме во имя иконы Божией Матери Знамени в Аксинино, художественная Москва прощалась с Львом Алексеевичем Токмаковым. Прихожанином этого маленького, когда-то сельского храма, он был долгие годы, и мастерская его тоже была неподалеку. Чин отпевания художника совершил протоиерей Дамиан Круглик, настоятель московского храма Преображения Господня в Богородском, преподаватель Сретенской духовной семинарии. Отец Демиан произнес необычайно проникновенное надгробное слово. Он рассказал, как много лет назад к нему в храм пришел Лев Алексеевич с просьбой крестить его. Вскоре после этого семьи художника и священника подружились. Лев Токмаков занимался рисованием с детьми батюшки. Они росли на его книгах. Они видели, какой огромный труд стоит за каждой иллюстрацией. Сотни и сотни эскизов, вариантов. Младший сын отца Демиана, вдохновленный мастером, поступил и успешно закончил Суриковский художественный институт. Батюшка вместе со всей своей большой семьей всегда приходил на выставки Льва Алексеевича. «Настоящий художник, — сказал отец Демиан, — если это художник, не может пройти мимо Евангелия, мимо евангельских событий и образов. И Лев Алексеевич многие годы работал над иллюстрациями к своей книге «Чудеса Господни». Он многого достиг на этом трудном, но благодатном пути. Сегодня все созданное им уходит в вечность». Итак, дорогие братья и сестры, я предлагаю вам послушать фрагмент беседы с народным художником России, иллюстратором детской книги Львом Алексеевичем Токмаковым. Наша беседа состоялась в конце мая этого года. Лев Алексеевич, вот вы упоминали о книге «Чудеса Господни». Да. Я знаю, что это книга, которая, ну, в общем, это пересказ для детей библейских событий. Там, наверное, и Ветхий Завет, и Новый Завет, да?
Да, и потом еще раннего христианства.
Какие-то чудесные случаи, да, из «Деяний апостолов».
«Деяния апостолов», конечно, там и Георгий Победоносец, и воздвижение креста, все там есть.
Но опять же, не случайно ведь явно вы взялись за эту тему. Это был, опять же, с чьей-то как бы подачи или ваша идея была?
Нет, сейчас скажу. Мне звонит пермский писатель Володя Соколовский и предлагает мне иллюстрировать им созданную книжку, пересказ для уральских детей, как я понял, не просто для уральских детей, Священное Писание. Огромная рукопись, 300 страниц на машинке. И организовывает он нам встречу с издателями пермскими. И беру я эту кирпич. Нравится, не нравится, но я знаю эти сюжеты очень хорошо по Священному Писанию, по оригиналу. Я думаю, я Соколовского отложу пока, а буду делать к тем сюжетам, которые у него упоминаются, но буду делать, пользоваться буду текстом. А я все время ведь перечитываю текст. Должен сказать, что я с одного, с двух, трех прочтений даже думать нечего браться иллюстрировать. Вот. 50 раз надо прочитать. Я думаю, я буду читать оригинал. Даже апокрифы читал, все на дальнюю библиотеку ходил в Москве. Все там есть. Для третьего, второй части. Ну и родилось у меня решение такое. Я делал рамку, литографию. Разноцветную, правда? Но такого приглушенного серо, зеленого, серо-синего такого цвета. И там отдельные сюжеты, иллюстрации к Священному Писанию великих художников. Фрагмент Микеланджело, Рембрандта, Домье, древнерусская икона. Вот несколько сюжетов, это вплавленные композиционно в рамку, вот как четки бывают, так вот. А в середине место оставлено для моей иллюстрации. Таким образом, я себе как бы устроил защиту, если мне будут говорить, сколько угодно я встречал таких не очень просвещенных людей, говорили, а это вот не в каноне сделано. Отступление от канона, как я вам скажу, и Микеланджело, и Рембрандт, и Рафаэль, святите, и Беллини, и Боттичелли, все отступали от канона, чем и прославились.
Так ведь не говоря о том, что смотря какой канон, они ведь тоже могут меняться.
Да, конечно. А сейчас православная церковь издает, например, толстая книжка «Каноническое изображение Божьей Матери». Разное, но в чем-то они очень даже похожи друг на друга. И вот, имея за плечами вот такую самозащиту, в резерве. Я стал работать. Я, значит, сделал большую стопку этих рамок на бумаге на литографской и вписывал серединку цветную уже, это единственное пятно цветное, иллюстрации. Вот такие вот. После этим же приемом я пользовался, когда иллюстрировал «Отверженный Гюго». А «Отверженный Гюго» у меня тоже была тоже задача такая. Когда я перечитал, я понял, а это была тоже моя заявка, кстати, вторая в «Молодой гвардии». Я понял, что это книга религиозного содержания, сугубо. И потом в одном из предисловий самого Гюго я увидел это все написано на бумаге. Но наши прикарманили это и сделали из «Отверженных» историко-революционную книгу. Вроде как закалялась сталь и овота. Знаете, и поставил я себе задачу своей серии, чтобы переставили люди с полки, где историко-революционная, на стойке стоит религиозная. И кажется, мне удалось.
Это ведь подарочное издание, по-моему, да, «Отверженных»?
А, сверхподарочное. Было одно слабенькое такое, а второе в издательстве, сейчас не скажу какое, забыл, как называется, там только оригиналы переиздают. Вот два таких тома, кожаный толстый переплет, такой футляр. Знаете, сколько стоит этот два тома? Не сколько стоит, я не знаю даже. Сколько весят? 9 килограмм.
Ничего себе.
Вот в Москву приедете, покажу. Дам на руках ненадолго подержу.
Если удержу, да? Это как гири прямо.
Здорово такое. Ну, 9 ведро воды.
А вот книга эта с пересказом Священного Писания, она вышла все-таки в свет?
Пересказы нет, еще пошли сейчас в производство.
То есть скоро можно будет ждать?
Скоро ждать, да.
А вот вы рассказывали про Ольгу Перовскую когда-то, да. Замечательную историю, автор книжки «Ребятам и зверятам», да, вы с ней работали?
«Ребята
и зверята», да?
А, еще «Остров в степи», еще... Это замчало уже. А ребята звенят это.
Ну, то, что вы иллюстрировали, да?
Книжка. Я не иллюстрировал.
Нет?
К сожалению, Перовскую нет.
Но были с ней знакомы, да?
Не был. Была знакома Марья Павловна Приезжаева.
Угу.
Она была тогда председателем детской секции. И она дружила с моей женой. А я, как член семьи, был в это содружество допущен. И как-то приехали мы к Марье Павловне в Переделкино. Писательский этот
поселок.
Дом, поселок целый. И Марья Павловна повезла нас на кладбище Переделкинское. Ну, побывали мы у Корнея Ивановича с большим крестом, могила, деревянный крест. И сейчас, говорит, вам покажу тоже очень интересную могилу. И большущая такая стелла, вверху две фотографии на фарфоре древационного происхождения. Чиновник лесничий, а там его супруга красивая, а внизу в аварии красавица немыслимого напряжения. Черные глаза, ну видно просто, что это пышет талантом, пышет каким-то душевным здоровьем настоящим, не здоровьем, именно здоровьем и контактом с небесами явно совершенно. Сама Ольга Перовская, а ее... Загребли, Беревский хапун был, и она отмотала свой срок, освободили ее при Хрущеве, и негде, ее квартира была занята, и она, Мария Павловна, она была в бюро секции, тогда это было проще, она отхлопотала ей комнату, а взамен она получила совершенно потрясающий рассказ, который я сейчас попытаюсь реставрировать прямо сюда. У Перовской был врожденный порок сердца. Она не могла быстро ходить, духоту, жар плохо переносила. А участок, где зрячки должны были свою трудовую повинность принудительно исполнять, это включало в себя длинную дорогу, пыльную, под жарой. Значит, все, идут часовые, русскими, с винтовками, с собаками, наученными рвать по команде. То есть на поражение же человека нету. И быстрым шагом должны были идти по этой дороге, голодная, холодная, когда зима была, а то было лето. И вот гонят, этап погнали на дальний. Перовская в скорости за ней могла, и она опустилась на землю. Все, значит, это побег, и никто, так сказать, даже не осудит, притравили двух овчарок. Сказала она Марье Павловне Приезжаевой: «Ну, вы ведь знаете, я же вот не боюсь». Я, говорит, положила ему руки на голову, и они рядом легли.
Вот вспоминается история о первых христианах, да?
Ну, вот этот самый во рве вином-то...
Даниил, да, пророк Даниил.
Да-да-да. Вот у меня он там такой нарисованный, я помнил этот случай. Класс. Они вообще довольно темные ребята. Они решили, что я колдунья, что ей бояться надо, что ей надо слушаться. И с этих пор все остановки диктовала только она. Плохо мне, чувствуешь, надо сесть. Если она постанавливается, никаких там тебе побегов, без предупреждения, все. Собаки знали. Вот такая, и как сказала Перовская, заключение этого рассказа: таким образом собаки спасли мне жизнь.
Ну, это, кстати, тоже вот чудеса Господни, ведь, да?
Абсолютно, абсолютно.
А в вашей жизни были какие-то чудеса?
Были. Ну, поскольку я считаю, что не чудес, не бывает. Случайности счастливых, все счастливые случайности спланированы там и заранее уже. Это было в войну, ездили две... женщины-санитарки с маминой работы, она врач. Ездили куда-то за город, я сейчас забыл это место, в общем, довольно далеко. На трудовом поезде пересаживались, менять картошку. А утром поезд обратно. Я выспался после моих похождений. Ни сапог, ни плаща, ни фуражки не снимая. Я на полу, крашенном масляной краской, как рухнул там, где эти санитарки сняли это помещение. И там я выспался на полу, без единого просыпа. А утром надо было садиться на поезд. У меня мешок, 2,5 мешка, ведра. То есть я вот так еле поднимал правой рукой. Посадка была отчаянная. А варгоны, знаете, были такие поручни металлические прикреплены. Один поручень был сорван толпой. Пассажирами, которые садились. Там, значит, горох посыпался такой. И мне с трудом удалось протиснуться. Я одной рукой, левой, ухватился за поручень. И левой же ногой я встал на подножку, на крайнюю, нижнюю. И поставил я на подъем ноги этот мешок, что облегчило мне немножко для правой руки груз. И стал понемножку уталкиваться, упихиваться народ туда. Тут все мимо, а я вот, значит, полувис. Да, левая нога у меня пока что еще стоит. Нет, я прошу прощения. Левую ногу я поставил, когда тронулся поезд. Но на правой ноге, на подъеме, поставлен был мешок. И уже утаскиваются в вагон, люди усасываются. А я, значит, вишу. Хотя и худой, и довольно сильный был парень. Чувство у меня затекает, и слабеет у меня рука. Чтобы бросить мешок картошки, скорее мешок золота бросишь. Это уже кто голодал, тот знает. Ждут там. И думаю, ну, если бросать, то я вместе с мешком, значит, рухну туда под насыпь. В это время поезд заходит на мост железнодорожный, через речку довольно длинную, затухтел на стыках. И вижу я уже сквозь шпалы разлитую речку, так что туда даже не попадешь. хорошо. А чувствую, что у меня, ну, сейчас слабеет, сейчас я вместе с мешком подал. И вдруг из тамбура спустя высовывается рука за шиворот, втаскивает вместе с моей картошкой. Вот я считаю, что это было чудо. Когда висел, в тамбуре уже никого не было. Чья-то рука меня вытащила буквально от смерти.
Лев Алексеевич, вот если можно такой вопрос задать, я не знаю, не все люди любят на эту тему говорить, но с какого времени вы верите в Бога, и что эта вера вообще в вашей жизни означает? Если можно, конечно.
Попробую. Ну, вы знаете, что я родился, вырос на Урале. Здесь движение безбожное было крайне высоко, поставлено хорошо. Хотя слово «хорошо» здесь, ну, массовое было очень. Я сейчас скажу во всеуслышание, вот это вот тоже никто не помнит. У нас в школе 4, 5, 6 класс продавали билеты в ТЮЗ. Все знают Липких, ТЮЗ,
знают. Да.
6 спектаклей, и группочка наших учеников 4 или 5 или 6 класса 6 раз имела спектакль. А ходить надо было мимо Ипатьевского дома. Мало того, что наши все это хулиганье, у нас звонкие ребята, и на улице было гань, всячески показывать себя, а мимо этого дома все самые отпетые эти клоуны шли на цыпочках, тихо, никаких разговоров не было. Но самое-то главное, что-то подзабыл, о чем. Когда у меня появилось это чувство. Кстати, то, что я заметил, что наши орлы приутихли, это тоже я понял, что это уже непростое явление. Уже на них уже что-то влияло. Бабушка, она была православная, крестьянка, но в церковь она не ходила, поскольку на Медовруднике вообще была одна церковь, она была, по-моему, под каким-то... Да, вспомнил. Очень важную вещь. На Ипатьевском-то доме ступеньки, дверь и доска черная с золотыми буквами. А знаете, что написано было? Общество воинствующих безбожников. Вот такое вот было.
Это еще до того, как там музей, видимо, был. Там же музей потом был, революционные истории. Это, видимо, после этого уже.
Нет, это до. Революционный музей был в Большом этом, в соборе. А там было общество воинствующих безбожников. Я не знаю, был ли там до музея, скорее всего, что не было.
Нет, дома музея не было, вот музей революционной истории потом, но это позже, наверное.
Потом. Вот потом даже его остатки какие-то остались вот в храме на крови, там в подвалах. Жалко, что эти пули-то выцарапаны были из стенок. Там тоже было. Так вот, ради чего. А с бабушкой вот какие. Были у нее припрятаны в чемодане иконы Божьей Матери с серебряным окладом. И в холодные, голодные годы пришлось этот оклад серебряный снести в Тарксин. И бабушка мне очень часто говорила, я, говорит, с Богородицей поссорилась. Я, говорит, оклад с нее, ризу сняла и продала. Она считала, что это грех большой. Но поскольку бабушка одна из самых умнейших людей, которые я встречал за свои годы, и тогда я уже понимал, что она была для меня авторитетом, понимаете, значит, что-то в этом есть. Не прямо... А прямо я какой был воинствующий, безбожный дурачок. Тут второй класс, по-моему. Нас накачивали. И я решил принять участие в антирелигиозной пропаганде. Я выдрал из школьной тетради несколько листов и нарисовал я на них какие-то каляки. Написал Бог. Представил лестницу к соседскому дому, где жила старуха Петровна, набожная. Когда-то я попадал к ней в комнату, я видел иконы у нее. Так, этот дурачок, который перед вами сидит, за балсами по лестнице на крышу, и в трубу печную я опустил свою пропаганду, листовку. Она тут же бабушке сказала, от бабушки мне влетела. Просто так, если бы я саму Петрову нарисовал, конечно, никто бы на меня не ругался. А тут бабушка серьезно говорила, говорит, не трогай. Опять, значит, это намоталось, в эту же копилочку пошло. А потом все больше и больше, я когда в Москву переехал, то я тогда еще и молитв не знал, и в общем у меня была как татуировка, вот эта пропаганда, которая с детства, детские кирпичи самые прочные, вы знаете, в фундаменте лежат, от них избавиться, как трудно. До сих пор, честно сказать, я себя полностью воцерковленным человеком не могу считать, потому что я иногда праздники пропускаю. Но сегодня Троицын день, я вас поздравляю, кстати.
И мы вас поздравляем.
Спасибо. Да. Вот это я сам вспомнил, узнал. Вот и сегодня надо и в храм сходить. А крестился я, вы не поверите, я давно собирался креститься, и повода не было, толчка не было. Все было очень смешно. Я скажу сейчас на всеуслышание. Это тоже меня не очень, так сказать, красит, но тем не менее было. Мы там снимали дачу под Москвой в селе Благовещенское. А рядом через лес было село Средниково. Там был храм хороший. Там был настоятель, отец Дамиан Круглик. Каким-то образом мы были знакомы с ним. Через других людей. И вот уехала моя супруга в Москву утром. Вечером она приехала по каким-то своим издательским делам. И вдруг мне объявляют, а меня сегодня приняли в партию КПСС. Я думаю, ах так. И на следующий день я пошел креститься.
В пику получается как-то, да?
Даже не в пику, а сам для самоутверждения. Чтобы мне тоже какие-то, у меня какая-то была оформленная позиция. Так у меня все эти туманы ходили, а так надо мной пришли верую. Я вот в купели постоял босиком ногами, тогда не было еще этой купели, да я туда бы и не влез для младенцев. Но тем не менее, значит, меня крестил Дамиан. Он мне сказал, я говорю, сейчас вам, говорит, завидую, абсолютно свободно от грехов. И значит, потом пошло, и мы с ним дружили, до сих пор у нас семья. Они все у меня занимались, дети его трое, рисунком, ездили ко мне в мастерскую, я их ими руководил, рисованием.
Это дети батюшки этого, да?
Дети батюшки, да. Саша, Алеша и Лизонька. А потом я батюшке сказал... Сашку я не трогаю, хотя они все ребята хорошие, очень хорошо рисуют. Лизонька замечательно, но Сашку я вам не отдаю. Сашка художник. И действительно, Сашка поступил в Суриковский. На защите мне приходилось выступать, его защищать. А он поспорил с Суриковым самим. Он утро стрелецкой казни, вернее, стрелецкий бунт рисовал. Писал огромную вещь. Все другие с этого... Была эта группа, я забыл фамилию руководителя, там религиозные живописи. Они учились иконописи, и фресковые живописи, всякое. А тот, он от левка сил 5 или 6 досок большущих и сдвинулся, соединил их, сделал огромную... скажешь, полотно, огромную картину, немножечко по схеме жития святых, Клеммы по периметру. А в центре изображение Кремля, она в красном колорите все сделана, то ли карта, то ли даже изображение такое, но очень, очень точное. И места, где вспыхивали бунты стрелецкие, а в этих, в клеммах портреты бояр, которые руководили этим восстанием. Суриков-то был, он в плену народовольческих интересов. Они все там считали, что первый – это первичный народ, а лидер – это ничего подобного. И Саша выспорил. А сначала суриковцы не поняли, в чем дело. Начали было цепляться, что, дескать, у вас сделана с Парсуны копия. Парсуна-то Парсуна копия. Но на Парсуне ручки вот так, а у Сашки вот так. То есть он творчески к этому подошел. Но абсолютно документально. Помните, у Сурикова там Петр даже отодвинут куда-то на лошадь, его посадили. Он даже потом виселицы делал, потом их закрасил, но они видны в хороший день. Так вот, Сашку я отстоял. Сказал, наконец, что как надо смотреть на эту вещь. Это диспуты с победой завтра. Это народ, это икра, в общем, наполнение батальонов этих бастующих, не бастующих, восставших, а руководят ими и в историю входят руководители.
Так вот еще про книжную иллюстрацию, про детскую, про состояние детской литературы, конечно, хотелось вас спросить, как вы оцениваете сегодняшнее положение, потому что создается ощущение, что в советское время, при всех вот недостатках того времени, вот именно с детской книгой, с детской иллюстрацией как-то было намного лучше. Что сейчас происходит, какие самые, вот, на ваш взгляд, такие тревожные и нехорошие явления тут происходят?
Конечно, сейчас самый низший уровень, какой можно достигнуть, живое явление, которое, как мы знаем, имеет амплитуду качания. Высшее достижение и упадок, но потом опять встает. Вот сейчас упадок, но не стоит сила без праведника. И есть праведники. Есть такая Дина Крупская. Это не псевдоним даже. Она гениальный переводчик и очень хороший детский поэт. Есть Андрей Усачев, очень хороший поэт и хорошими какими-то вещами. Покойный Юрий Коваль, он входит в наше поколение своими рассказами блистательных писателей. Да есть даже совсем не видное, совсем незаметное. Но я вижу, я знаю, я руку на пульсе этого явления держу. Но есть, конечно, опухоль, есть плесень, есть полукриминал буквально. Эти компьютерные рисовальщики, которые делают в угоду самому низкому вкусу, самым низменным страстям, которые не несут духовности в себе вот на мизинчик. Это они служат мамоне, они очень богатые делаются в момент. Тут не нужно ни готовить себя, ни рисовать с натурой. Все это делает компьютер за них. Но они, к сожалению, сейчас взяли верх. Но это пройдет. Я вот так ответственно заявляю, пройдет обязательно. Потому что такое не может просто быть, потому что не может быть нигде.
Тем более молодая смена какая-то все-таки есть. Есть еще молодые, которые хотят не на компьютере рисовать иллюстрации, а живьем, так скажем, да? Есть, живой рукой.
Есть. Художники еще остались живые. Николай Устинов. Недавно ушел из жизни гениальный Геннадий Кореновский. Юрий Николаев, его друг, блистательный художник. Тоже он этой плесени не подвержен совершенно. Она, кстати, сделала недавно большую книгу для церкви. Большую, 100 иллюстраций. Я видел ее. Это житие Александра Невского, ни много ни мало. Церковный заказ у него был. 100 иллюстраций. Блестящие акварели. А, так перечислить-то, пожалуй, еще и наберется с дюжину. Но самое главное, что есть сохранились носители.
Беда только в том, что до читателя плохо это все доходит.
Дочитать, ну, конечно, потому что чувство локтя у этих гораздо сильнее. Такого, не такого помогу. а так физиономия, локти. И редакционные посты заняли не очень-то. Кто вчера сидел на нарах, тот сегодня на Канарах. На Канарах издателей много, и их вил там много. Вот они очень большой навар имеют с этого рода человеческой деятельности. А с другой стороны, есть Саша Соколов, который действует буквально, блестящий художник, племянник одного из покровителей. Почти что захлебнулся детский журнал «Мурзилка».
Кстати, вы же тоже работали в «Мурзилке», да?
Да. Я сейчас введен в редколлегию уже. Но работал-то уже лет 40. Но там есть люди, которые понимают, что к чему. Редакция всего. И я надеюсь, что это все будет.
Когда-нибудь будет.
Когда-нибудь будет.
Лев Алексеевич, остались какие-нибудь у вас неосуществленные по каким-то причинам замыслы? Вот что-то вы хотели какую-то книгу иллюстрировать, а по какой-то причине не вышло?
Я хотел «Конька-горбунка» в свое время. Вот «Алёновку». Но я так подозреваю себя в том, что и «Алёновку», и «Конька-горбунка».
«Алёнушкины сказки» вы имеете в виду?
«Алёнушкины сказки», конечно. И еще «Алёнушку» и «Братца Ивановку» иллюстрировала. Тоненькая была. Но это не то. А «Алёнушкины сказки» иллюстрировал Васнецов. «Конька-горбунка» Васнецов гениально сделал. И, видимо, это сплелось вместе с текстом. Так что получилась книжка. И мне, по-моему, меня вот это не пускает. Потому что, понимаете, нет рукописи отдельно существующей. А есть книга, которая гениально сделана, и ее уже не разомкнешь. И все, что сделано после Васнецова, я считаю, или слабые отблески от его решения, либо попытки найти в русле модных сегодня течений какое-то новое решение, тоже никуда не годится, потому что для Ершова, вот и Васнецов абсолютно был подходящий, тем более его вятское происхождение, вятского духовенства, между прочим, он сын священника. Я слыхал рассказы о детстве собственного его, Юрочкина, он говорит, очень боялся пасхальную службу пропустить. И чтобы отец не ушел без него, Юрочка маленький снимал с вешалки отцовский тулуп. И на нем устраивался спать. Отец без тулупа не уйдет.
Спасибо, Лев Алексеевич. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в эфире был народный художник России Лев Алексеевич Токмаков, который приехал в гости к нам в город из Москвы. Спасибо вам огромное. Дай вам Бог душевной и телесной крепости.
Благодарю вас. Храни вас Господь.
Дорогие братья и сестры, напомню, что вы слушали фрагмент беседы с народным художником России Львом Алексеевичем Токмаковым, который побывал в нашем городе в конце мая-начале июня этого года. 20 ноября Лев Алексеевич скончался в Москве на 83-м году жизни. Вечная ему память и Царство Небесное.